Комфорт лучшего. Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 7 минут. Это радио «Говорит Москва». Программа «Пиджаки». У микрофона Екатерина Родина. А в гостях у нас Андрей Суздальцев. Это заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Государственного университета Высшей школы экономики. Андрей Иванович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Давайте поговорим о Турции в первую очередь. Угу. Сегодня, вообще после того, как стало известно о том, что извинения получены Россией, много стали говорить о том, что возобновится пассажиропоток.
Четверг.
Туда. Да-да-да. И сейчас появились данные, что якобы граждане России предпочитают Турцию уже, если анализировать запросы поисковой системы Яндекс. Если раньше предпочитали курорты нашей страны, то сейчас Турция. И есть вероятность, что уедут на Турцию вместо, допустим, Крыма, Сочи.
Нет, нет, нет.
Нет? Почему нет?
Конечно, нет, потому что на самом деле в последние годы до Крыма как-то сформировался очень более-менее такой четкий российский рынок этих туристических услуг. И он делился, грубо говоря, вот на три больших сегмента. Это самый крупный сегмент был турецкий, к нему был очень близок, иногда даже превышал его египетский, и они конкурировали между собой, и были ярые сторонники Турции и Египта. И, знаете, это даже я встречал ситуацию, когда люди просто жарко обсуждали в больших компаниях и так далее, куда-то ездят и тому подобное. И еще был четкий очень сегмент, который отдыхал только в России. Это Сочи. И вот от Анапы до Сочи, это, скорее, это вот кусочек, и люди отдыхали. Я имею в виду морской отдых. Морской.
Но это маленький кусочек наверняка.
Вы нет, нет.
Не зря сказали кусочек.
Нет, он был меньше, но он был вполне. Остальные отдыхали у себя дома, на дачах и так далее. И тому подобное. Кстати, тоже неплохо. Неплохо. Правда, сейчас вот в этом году человек-то изобилие клещей. Вот. Все поменял Крым. Он реально поменял. Потому что открылось еще, в Крыму всегда отдыхали, но это была довольно небольшая часть нашего, вот, нашего отдыхающего. Отдыхали во времена там, украинского, так сказать, периода сейчас. И сейчас всеми силами наращивается отдых, и он, этот отдых увеличивается. То есть это, те, кто ездил в Турцию, они ждали Турции. А в редких случаях люди меняли свои интересы, ехали тут же в Крым.
Вы думаете, те, кто ждали Турцию, они не планировали свой отдых в других местах?
Они ждали Турцию? Они, в лучшем случае, они начинали паковаться на Тунис. Это нечто такое, не совсем то, конечно, по комфорту и так далее, но что-то близкое.
Но ни там небезопасно сейчас. Недавний теракт.
Ни там, ни там небезопасно. Но вы знаете, что наших туристов это совершенно как-то, это очень совершенно спокойно относится. Я знаю историю, когда люди были в Тунисе, когда началась революция, это очень быстро как-то, особенно мужчины, сорганизовались. Типа такой отряд совершенно самообороны. Это вполне для нас элементарная вещь. У нас такой народ, он не боится каких-то особых опасностей.
Да, об этом много сказано. Вот, а если теперь говорить об извинениях? Извинения пришли, мы приняли. Мы же тоже не только президент ответственен за то, как отреагировать на извинения, но и мы, как, когда выбираем, ехать нам в Турцию или нет, отдыхать. Таким образом, тоже извинения принимаем.
Ну, вообще-то скажу так, что российское общество напряглось.
Напряглось?
Да, потому что мы как-то мы не очень как-то были так ждали такого быстрого вот ответной реакции с нашей стороны. С одной стороны, это говорит о том, что какие-то шли серьезные закулисные переговоры. Это бесспорно. И обратите внимание, что Эрдоган тут же буквально поблагодарил за соучастие в разрешении проблемы с Россией президента Азербайджана и Казахстана. Вот президента Беларуси он не вспомнил, потому что Лукашенко славится своим умением и всего выдавливает, прежде всего, выгоду для себя, а не для дела. Но вот президент Назарбаев, Алиев, он поблагодарил. То есть переговорки-то шли. То есть там, в принципе, уже была согласована дорожка. Это первое. Второе. Мы должны понимать, что тут богатство турецкого языка выручило, потому что очень было сложно, это восточная страна, найти какое-то такие слова, которые бы, сказать, не поведели в авторитету Эрдогана дома. Там такие слова были найдены, которые вот этот диапазон от «сожалею» до «извините», это вот и слова на запас турецкого языка предоставил. Нам бы это было, в принципе, все равно, потому что мы понимали, что это извинение, конкретное извинение, тем более с обещанием компенсации, что мы, в принципе, говорили. Это момент второй. Третье. Почему это произошло? Ну, вообще-то несколько моментов сразу бросается в глаза, помимо там связанных с товарооборотом, т.д. и тому подобное. Конечно, есть вопросы курортного сезона, потому что ведь каждый отель, все прекрасно знают, каждый отель такой, знаете, скала, вокруг которого целый архипелаг всевозможного мелкого бизнеса, частного бизнеса, то есть это огромная индустрия, которая замерла. И если российского туриста нет, то нету или очень мало немецкого туриста, и почти нет английского туриста. А этого троица обживают все основные курорты, в общем-то, Средиземного моря и Красного моря. То есть это незаменимо троица. Немцы, англичане и русские. Но пораз, кстати, уже привыкают друг к другу. Хотя бывает еще и как-то стычки происходят. Вот, поэтому это первый, это такой момент экономический. Но ведь еще момент такой был, что ведь все странно, конечно, мы не пускали людей, но газ мы исправно в Турцию закачивали. Это был позитив. Третий момент, в тупике оказались турецко-европейские отношения. В полном тупике, это соглашение нерабочее оказалось, там подспудно, так сказать, подвисает, и, конечно, турки, конечно, хотят воспользоваться нами, они пытаются настроить игру против Европы, то есть, если не идут на уступки, так сказать, если вас не пугает беженцы, не пугает ИГИЛ, то мы сейчас займемся дружбой с Россией. Все прекрасно понимают, что даже демонстративно, вот сейчас дружба между Россией и Турцией, ну, чисто эффективно, конечно, она будет демонстрироваться феноменально.
Ну, как именно? Что получит Турция сейчас, вот после того, как произошло перемирие?
Объясняю, значит, она действительно получает некоторый такой фактор шантажа Евросоюза. То есть, в принципе, Евросоюз шел на всякие уступки Турции, когда Турция была в полном кризисе в отношении с Россией. Это очень важно было для Евросоюза. Так вот, я думаю, что и избивали этот самолет наш. Это чтобы поссорить, в конце концов, Анкару этот, и Москву. Это раз. А во-вторых, Турция здесь еще много проиграла. Они не могли больше ждать. Дело в том, что все-таки была такая уверенность и у Болгарии, и Турции, что Южный поток пойдет через них. Ну, так сказать, турецкий поток. А когда мы стали уже, стало понятно, что почти все решения уже приняты по Северному потоку-2, они прекрасно понимают, что уже в том формате, который они хотели получить газовую реку из России, они уже не получат даже сейчас. Это же будет какой-то, наверное, половина или даже четверть того, что они планировали. Но хоть это перехватить. То есть фактор времени играл против, в общем-то, продолжения этого кризиса. Москва быстро отреагировала, очень быстро отреагировала, и, в общем-то, видите, в четверг уже запускаются уже чартеры, все, кто сидел в пятом состоянии, думал, как-то покупать, не покупать Тунис, все ориентировались, что хотел ехать именно в Турцию, это старые сторонники Турции, любители турецкого отдыха, они все едут туда. Это неплохо. Это неплохо в ком плане, понимаете?
Неплохо для кого?
Для всех.
И для, очень... для
и для нас, и для Турции тоже. Потому что, все-таки, знаете, одно дело, когда две страны, так сказать, поругавшиеся, их правительство, это не окрывшись на десятилетия, а с другой стороны, когда есть народная дипломатия, когда есть смешанные семьи, когда есть традиции и коммерции, и совместного даже вот проживания, и отдыха, и так далее, что это не так-то легко разорвать, на самом деле.
Да, но после того, как стало известно о таком перемирии, сразу в социальных сетях стали шутить. Оказывается, плохие фрукты из Турции не такие уж и плохие. Они за один день тут же стали замечательными, хорошими и так далее. А вот сейчас...
Это очень важный момент.
Да.
Ну, я только момент другой скажу. По тем не менее, только стало ясно, что кризис исчерпывает себя, тут же произошел теракт в аэропорту, и там демонстративно практически оказались практически все террористы с российскими паспортами. То есть это многом говорит. То есть кто-то действительно старался удержать Анкару все дальше от России. В общем-то, эти люди, конечно, знают, что делают. Надо отметить то, что и Турция стала все-таки более внимательно относиться к ИГИЛ, и, конечно, там она начала войну с ИГИЛом реально. Это тоже немало значит. Это сирийский момент. По поводу фруктов и овощей. Давайте все-таки поставим с точки над «и». Россельхознадзор – это очень серьезное ведомство. В общем-то, если вот... кто-то с ним когда-то работал, они знают, что фактически по любой поставляемой в Россию продукции у них огромное количество есть претензий. Ну, и, кстати, наша продукция тоже огромное количество претензий. То есть, действительно, это все равно проблема качества нынешнего, то, что мы едим, то, что мы получаем, то, что мы покупаем. Я скажу так, в общем-то, по моим данным, я могу ошибиться, может, Россельхознадзор меня поправит потом, но я знаю, что продукция Евросоюза, особенно старых поставщиков на мировой рынке, Германия, там, Швейцария, Франция, ну, меньше, там, сказать, более искусственные Нидерланды, она более-менее качественная. То есть ее действительно можно спокойно потреблять, тогда и тому подобное. Там традиции столетние поставок. То, что к нам идет страны СНГ, это очень большой вопрос. Все, со всех стран СНГ, включая даже наших союзников. В общем-то, это есть проблема такая. И, а в-третьих, конечно, да, турецкая продукция и тоже попадается плохая. Тоже мы поднимаем по этому крики и так далее и подобное. Есть продукция неплохого качества. Тут, как говорится, какая партия идет. Россельхознадзор, когда ему говорят, все, закрываем, он самый идеальный вариант закрыть любые поставки. Идеальный вариант. Вы обратите внимание, вот наши Ведь мы сейчас перекрываем границу тоже Белоруссии по поводу того, что Белоруссия просто до 1,5 миллиарда долларов за квартал поднимает денег только на транзите вот этих подсанкционных товаров. Ну, вешают там бирки, там, знаете, получаем манго белорусское, там, лосось белорусский и так далее и тому подобное. То вот реальности может остановить только Россельхознадзор. Почему? Потому что сегодня Беларусь находится в рамках Евразийского экономического союза. То есть она, в принципе, мы отдали свои границы в рамках этого союза. Там есть таможенный союз. Вот границы таможенной России мы отдали Казахстану и Белоруссии.
Но остановить как? Найти какие-то вот, претензии разыскать?
Претензии именно по продуктам. И понимаете, когда каких поднимается, что мы делаем, мы находим и закапываем продукты. А как не закапывать, если не считается у нас плохие по качеству? Нельзя же их отдавать людям.
Так они вот считаются плохими по качеству?
Чаще всего, в общем-то, на есть чем придраться.
Просто ощущение складывается, что ко всей продукции, если надо, то можно придраться.
Ко всей продукции можно придраться, но можно потерпеть, можно сказать, реализация там, в ближайшую неделю, там, в ближайшие там, 10 дней и так далее. А можно просто закопать. Но ведь это делается для того, чтобы и контрабандистов как-то прижучить. Понимаете? В общем, ну, это какая-то, извините, верх наглости, когда нам заявляет та же белорусская сторона, что продукция идет благодаря каким-то контрабандистским фирмам московским, а ну ведь сертификаты-то идут государственного образца, белорусские.
Поскольку мы начали говорить с вами об отдыхе в Турции, да, уже теперь разрешенном, кстати, авиаперелеты-то с Турции и были, можно было просто купить билеты, полететь
до Стамбула
туда. А там ведь наверняка
чартеров
можно добраться.
Не было. Ну,
да,
знаете,
чартеров не
наш
было.
Наш народ летает, он просчитывает все до последнего доллара, до последнего евро.
Но так летали. Все равно некоторые летали.
Летали в Турцию. Да, можно лететь только через Стамбул.
Да, все верно. Да. Ну все, давайте мы проведем голосование, знаете, какого характера. Вот наши слушатели, у них спросим, а вот сейчас, когда открыли Турцию, обещают уже чартеры буквально, я не знаю, сначала
четверг.
Были первые сообщения уже через неделю, потом сообщение, что вот как только, так сразу. И, соответственно, туроператоры...
8 числа.
Да, вот. Вы полетите
не,
в Турцию.
Зиму.
Давайте спросим наших слушателей, полетят ли они в Турцию. Ну, то есть, давайте так. Отдых у вас на носу, и вы сейчас, когда Турция открыта, выберете в ее пользу. Решение примите в ее пользу. 134-21-35. 134-21-35. Нет, как запланировали отпуск в другую страну, так и полетите. В Турцию не полетите. 134-21-36. В голосовании участвуют те, кто планирует свой отпуск в ближайшее время. Вы изменили свое предпочтение на Турцию, когда ее уже открыли. 134-21-35. Есть возможность. Ура. И 134-21-36. Нет, не поменяйте. Меняете, летите в другое место, в другое место в России или за рубежом, и на Турцию не посмотрите. 134-21-36. Смотрите, что нам пишут по поводу Турции, по поводу отдыха. Наши слушатели. Турция подорожала и все включено отменила. Дина, ее это расстраивает, поэтому на Турцию не убирать. Хотя вот я не очень понимаю. Туроператоры нам рассказывают, что наоборот. Турция подешевела, потому что там никого нет, они ждут. Одни были сообщения, что...
Сейчас начнутся любые спекуляции, поверьте мне.
На 50%, теперь на треть.
Ну, отменили значит, и включат снова в этот онклюзив. Нас народ любит онклюзив.
Турция, открыв свои морские курорты, назначила такие цены, что послать бы эту Турцию куда подальше, пишет Нина, только наш Крым. А и еще сообщения совсем противоположные по поводу того, что Крым якобы выбирают только совсем обеспеченные, потому что там очень дорого.
Крым хороший отдых, безусловно, хороший отдых, близок к нам, все-таки языковая
среда. А если сравнивать с Турцией и Египтом?
Вы знаете, я повторяю, вы знаете, это вот как сердце легло. Ведь люди, мы же давно ездим отдыхать. В принципе, Россия массово ездит за рубеж, ну, массово, 10% ездит, это немало для нашей страны, ездит где-то 15%. И, конечно, люди как-то уже ездят туда, когда хочется им, привыкли. Ну, вот мой пример. Мы с супругой последние 4 года ездим только в один отель. Один в отель в Хургаде, очень дорогой, правда, далеко от центра, там это по приезжу и так далее. Мы там 6 раз были. Нас-то все знают уже. Что-то встречают, что называется, номер в Велокут. И, в общем-то, в одно и то же место. Все.
Вместо Хургады что теперь, как?
Ждем.
Просто ждете?
Просто ждем.
А если непонятно
будет? Или полетим
будет?
Через Стамбул.
А, дорого. То есть и такие, понятно,
да,
варианты
дорого.
Рассматриваете.
Ну, это дорого,
напомню,
да.
Идет голосование. 134-21-35. Турцию открыли, ура, и вы предпочтете теперь ее, если отдых вы планируете. 134-21-35. Нет, в Турцию не полетите. 134-21-36. Пока идет голосование. Андрей Иванович, по поводу Сирии мы с вами так и не разобрались. Что, теперь бороться с ИГИЛ, запрещенной в России ряде стран группировкой, будет Турция вместе с нами?
Вы понимаете, какая вещь? Позиция Турции по поводу ИГИЛ очень, как вам сказать, непростая, многосложная. У них две войны. Они ведут войну с курдами, войну чувствуешь очень жестокую, знаете, в духе вот спецоперации, которая бесконечная. Громят там буквально города целые. В общем, они ведут войну с ИГИЛ. Но они одновременно ИГИЛ-то и опасаются. Они жертвы, собственно, вот такой вот американской еще традиции, когда есть хорошие террористы, есть плохие террористы. Это вот в итоге было тому, что Турция последние полтора года ее взрывает все подряд. 17 терактов за последние два года, я скажу правильно, погибло почти 300 человек. Ну, это кошмар какой-то. В общем-то, и, конечно, армия тоже играет большую роль здесь, тоже мнение есть. Хотя есть и базы на территории Турции. Ну, кто там, какие базы, какие там группировки? Вот это вот вопрос. Это реальное, сказать, ИГИЛ, или вот там какая-то оппозиция, которая против Асада. Отношения между Анкарой и Дамаском очень тяжелые. Когда-то была дружба. Когда-то даже отдыхали вместе, в общем-то, то есть глав государств и семьи их. А сейчас, конечно, он принципиально не видит партнера в лице Асада. И вопрос такой, я не думаю, что мы получим вот, даже вот после этого примирения, так сказать, ну, так сказать, разрядки, так сказать, и разморозки отношений с Анкарой, что мы получим в лице Турции какого-то реального союзника. Может, в данном случае там даже не попутчика, но просто не будет мешать.
Но при этом какие-то подвижки все равно могут.
Конечно,
да?
Будут, потому что нас волнуют, конечно, эти вот. Обратили внимание, что последние где-то несколько месяцев нет разговора уже о этих знаменитых караванов там с нефтью, которые везут. Во-первых, здорово погромили эти вот нефтеразработки, которые упорно не видели полтора года американцы. Они так воевали полтора года до нас, что никак их не видели. В общем-то, и скачать стало нефть сложнее. А с другой стороны, мы сейчас немножко не слышим. Ведь это были реальные поставки. Реальные поставки, скачать, где из портов турецких. Кстати, Израиль хотя бы покупал спокойно. В общем, то есть там непростая была ситуация. Я не вижу, что это будет наш реальный союзник. Но хотя бы будет несколько легче в районе границы. Потому что курды здесь тоже ведут очень такую двойственную картину. Они вроде пошли на Раку, потом от Раку отошли, бросили это дело, то есть не решились. Сирийская армия наступает в сторону Раки, теряя заодно и города, и в своем тылу. То есть там ситуация сейчас напряжена. Она не такая, сказать, уже удачная, как была вот... Сейчас несколько такая ситуация ухудшилась, в общем-то, для правительства в Дамаске. Ну и, видимо, все-таки, наверное, разрядка все на пользу. Все-таки худой мир лучше, чем такая жаркий такой кризис, который вот на грани был столкновений.
Лучше для всех.
Лучше для всех, да. Лучше для всех. И главное, хуже для ИГИЛа в любом случае.
Смотрите, итоги голосования следующие. 81% наших слушателей поедут туда, куда и планировали, а 19% вот. Хотят в Турцию, мечтают вот. О Турции, вот, очень вот. Хотят. 19%. Но, возможно, голосование еще объясняется тем, что многие просто не могут простить Турции, что она сбила нашего самолета.
А
наш
мы никогда
самолет.
Не простим. Знаете, ну, знаете,
всегда будем припоминать.
Конечно, мы понимаем. Ну, другое дело, понимаете, мы же люди разумные. Мы вообще-то мы старая титульная нация, своим государством. Мы прекрасно знаем, что можно быть недоволен Эрдоганом, но когда приезжаете в свой отель, который ездит там последние 5-6 лет, и видите тот же самый персонал, которому искренне рад. И прекрасно понимаете, что люди, которые вам все на это, вы приехали, они вам рады, потому что работа у них есть, кроме, ну, просто они искренне вам рады бывают. Понимаете, что они же не сбивали этот самолет, правильно? Это нормальные люди.
Вы знаете, тогда могут быть несколько типов туристов. Те, которые откажутся от Турции, потому что
принципиально,
не могут простить.
Идеологически принципиально. Да, есть такие, конечно.
А есть те, которые будут осуждать, но при этом отдыхать в турецких отелях.
Да,
о чем пишет наш слушатель? Алексей, врач, пишет. Ну да, просто разговоры про нефтяные караваны портят перспективный вид на турецкие отели. Мы меняем принципы на все включено и задешево, нет?
Лицемерие внешней политики, лицемерный подход и так далее. Ну, есть кто в этом плане, наше российское правительство упрекает, есть такое дело. С другой стороны, я понимаю немножко наше руководство, потому что, ну, прекрасно видно, что для нас отдых летний, это, конечно, не просто традиция, это какое-то, знаете, отдушина. Мы северная страна, люди ждут, люди устали. Огромные города. Это отдых мегаполисов и тому подобное. Люди напряжены. Сейчас мы очень внимательно смотрим, что будет с Египтом. В общем, как это дальше развиваться. И это, в общем-то, это отозвалось в душе многих, кто привык туда ездить. В общем, отозвалось положительно, что быстро сорганизовали, все, езжайте. Езжайте, отдохните, вернитесь в полные сил. Обратите внимание, ведь незаметным образом вот наша жизнь немножко поменялась в плане здоровья в лучшую сторону. Ну, я пример приведу.
Давайте.
Вот новогодние каникулы. Единственные каникулы, которые постоянно, кстати, коммунисты пытаются их отменить. Но тогда, когда единственные каникулы, где дети находятся вместе с родителями. И вот эти там почти две недели, когда вот мы отдыхаем, ведь понимаете, что делается? Ведь нету и ни травматизма этого дурного, ни пьянок на производство и подобное. И, как ни странно, почти полностью выработка за январь не страдает. Люди отдыхают, возвращаются, дорабатывают все.
Это вы про новогодние праздники
да,
сейчас?
Да, да, да. Да,
для меня
да.
Удивительно это слышать, потому что я как раз слышала наоборот. Вот что людям приходится платить зарплату за январь, да. Хотя половина января не работает простой,
а
люди, бизнесмены теряют.
Они нормально доработают, отдыхают. Вы обратите внимание, как первый день после этих праздников народ рвется на работу, метро не зайдешь, очередь стоит. Все рвутся на работу, все выпили, все проели, денег нет, все бегут на работу. И это нормально. Также вот эти вот праздники, да, эти майские и так далее. То есть людям дается какая-то отдушина, оно возвращается потом нормальных работ на местах. Нормальные работы на местах.
Да, человеку нормально отдохнуть,
конечно,
вернется с желанием работать. Вы такую позицию
и в этой северной стране, где, извините, мы в ноябре
страна
включаем...
страна большая, у нас много есть
да,
где
северная, знаете, все равно все на холодно. Ну, где тепло у нас? У нас тепло в Краснодарском крае немножко, и все.
Нет, ну и летом-то можно отдохнуть?
Летом с клещами.
А какие клещи? Ну, Сочи, тот же Крым.
Ну, Крым, ладно.
А Сочи?
Не все поедут.
Почему?
Не все поедут.
Она как раз задача разве не стоит сейчас?
Страна такая богатая.
Ведь мы очень хотим верить.
Вы знаете, мы же не ездим отдыхать. Нет, не было проблем. Можно поехать было на Доминиканские острова, и на Мальдивские острова, и на остров Бали, и в Австралию покататься там, покормить акул. В общем-то, ну какие деньги это?
Нет, нам бы развивать свой собственный туризм.
Развивается.
Внутренний.
Развивается, и будет развиваться. Но если мы хотим сделать его вот таким вот, знаете, вот закрытую страну, знаете, как в Северной Корее тоже есть свои курорты, и все, здесь вот идеально. Не получится. Надо конкурентно развивать. Если мы закроем Турцию и Египет, наши основные, сказать, поставщики летнего отдыха, то мы не разовьем до высших, сказать, качества пятизвездочного, что называется, Крым и Сочи. Не разовьем.
Когда есть конкуренция сильная, то и наши будут стараться.
Еще
сообщения с сайта приходят. Турция воюет с нашими друзьями, курдами, а мы будем Турцию своими туристами подкармливать. Ужас! Сейчас
а
там правят недружественный
режим. Наши друзья?
Не знаю, так думает наш слушатель. Как можно ездить к врагу в гости, пишет Алексей. Куда исчезла патриотическая риторика из наших речей? Как так можно поступать?
Вы знаете, никаких иллюзий в отношении Турции у нас нет. Это и вопрос не политической риторики, это пускай занимаются пропагандисты. В общем-то, я лично, как говорится, ничего туркам не простил, не прощу. И все прекрасно это помним. Но есть экономические отношения, есть отношения, это туризм тоже экономические отношения, есть политические отношения, которые необходимы. Это другая игра. Другая игра. Конечно, мы Эрдогану ничего не простим. В общем-то, больше. Я думаю, что и Путин ему не простит. Но есть реальная практика. Нас упорно загоняют в изоляцию. Упорно загоняют в изоляцию, демонстрируют ее. Причем уже не в политическом плане, и даже не в экономическом плане. А, знаете, это вот
загоняет
несчастных...
кто?
Нас загоняет коллективный Запад, загоняет туда.
США? Причем,
ну, в принципе, не только. Там есть еще активные борцы за то, что нас загоняют в изоляцию. И когда они вот, значит, уже начинают бьют по нашим певцам, понимаете, по спортсменам там, и так далее. Когда там действительно объявляют, там идут сплошные драки на этом... чемпионат типа футбола, а появляют именно нас, главным там страшилищем, то какой-то...
Но мы же там не были, а вдруг так и оно и на самом деле обстоит дело, нет?
Ну, мы же тоже
видим... вообще спорт это...
Мы же видим и другое. Мы же видим... Да, и спорт... Нет, не только другое мнение. Но вы знаете, что это допинг и... Да, все, молчу. Новости, да.
Через 3 минуты, буквально, через 3-5 минут мы продолжим. Андрей Суздальцев, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Государственного университета Высшей школы экономики, в гостях в программе «Пиджаки».
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
17:36, это радио «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина. Сегодня в программе «Пиджаки» в гостях заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Государственного университета Высшей школы экономики Андрей Суздальцев. Андрей Иванович,
да.
Сейчас... Предлагаю поговорить о санкциях. Продлили против нас Евросоюз на полгода. Раньше, вот по моим наблюдениям, мы всегда переживали, продлят, не продлят. А сейчас уже спокойно все воспринимают эту новость.
Ну,
уже...
кто, понимаете? Вот мы, которые вот, занимаемся этими вопросами, вот как международники.
Да, как вы реагируете?
Мы знаем, что продлят, естественно. Никто нас санкции не снимет.
Но не бесконечно же. Вы ждете какого-то...
А вы понимаете, какая беда?
Поворота.
Вот эта беда даже не для нас особо. Потому что, нет, мы, естественно... Страдаем от санкций. Вот не надо говорить, что санкции не влияют. Влияют негативно. Но, с другой стороны, подстегивают нас. Надо готовить нашу экономику к тому, чтобы оставить санкции сзади. Ну, это сложно, это отдельная тема. Это вообще тема, связанная с нашей формированием нашей экономики.
Ну, давайте для начала. С другой стороны, продлили санкции, да. Не было шансов не продлить.
Не было. Есть... И вот эти все разговоры, которые...
Повтор лучшего.
Какие-то там области принимают решения, там какие-то сенаты там принимают решения, там все возмущаются, тому подобное, что санкции не надо. А самое главное, что приехала целая толпа представителей Европейского Союза и вообще Европы к нам на Петербургский форум, и все говорили, что санкции – это безобразие. Из чего мы исходим, что мы говорим о санкциях гораздо меньше, чем вот наши, сказать, ну, партнеры, в кавычках, вот из Европы. А в чем дело? А в том, что, понимаете, они вот, вот это вот отношение к нам выработано, наверное, еще времен Советского Союза. Вот, знаете, как к дикарям, у которых можно бусики какие-то показать, там, зеркальца. Ну, пример, вот, вот в феврале месяце, нет, я ошибаюсь, по-моему, в апреле месяце, министр иностранных дел ФРГ говорит, давайте восстановим большую восьмерку. И тогда запустим Россию. Ну, и так, помявшись, говорит, ну, хотя, конечно, до этого надо, чтобы Россия, в общем-то, окончательно там бросила поддерживать ополченцев Донбасса и вернула Крым. Ну, такие мелочи. И мы вот готовы восьмерку восстановить. Эти же вот товарищи приезжают, которые приезжают, премьер-министра Италии. Да, все, сделайте первый шаг. То есть они все нас, в принципе, всех продавливают, чтобы мы что-то сделали, как-то отдали Крым, там сказать, бросили на произвол судьбы, это миллионы людей, которые сидят там в Донецке, Луганске и тому подобное. А на самом деле формат санкций, введенных против нас, они же не меняют. А нам, конечно, это игра. И, конечно, нас используют. То есть приезжают какие-то там депутаты в Крым, они используют это нас как фактор, сказать, внутренней борьбы в Евросоюзе. Мы это видели, как в Брексите это проявилось. Нас тоже объявили, что мы виноваты в Брексите и так далее. В общем, такая, такая универсальная такая, знаете, сила. Это хорошо, да. Мы имеем значение для Европы, прекрасно. Нас помнят, нас вспоминают, нас указывают пальцем. Нормально. То есть мы тоже их используем. Но на самом деле никто не отступает ни на шаг. То, что нас пытаются продавить, но самый наглый формат, это просто наглый, это Саркози. Он еще восстановит, наверное, свой этот имидж. Помните, в 2008 году, когда он приехал и решал вопрос, а когда мы выходили еще километров 50 от Тбилиси. В общем, это такой герой, вернулся обратно в Париж. Так и здесь он собирается снова вернуться на пост президента Франции. Конечно, он прямо умолял, ну, сделайте хоть первый шаг, хоть чем-то вернуться. Все мы прекрасно понимаем, что заканчивается срок действия администрации Обамы, что выборы на носу. И вот оставлять будущей администрации такие вот нерешенные проблемы Обаме очень не хочется. То есть надо как-то нам, все-таки, как я считаю, продавить нас, что-то пообещать. Давайте постепенно будем снимать санкции соразмерно с тем, как мы будем бросать на произвол судьбы Крым или там Донбасс, Луганск.
Так получается, мы в выигрыше находимся, потому что мы вроде бы как с санкциями научились жить. Мы продолжаем жить.
Ну, я скажу, не скажу, что мы совсем научились ими жить.
А нервничают они, а не мы?
Нервничают, потому что они же живут в довольно динамичном формате. Это мы можем сидеть в засаде десятилетиями, понимаете? Они так невозможно. Они же в тяжелом таком проекте европейском, интеграционном. А, так сказать, интеграция, она как двухколесный велосипед. Или ты едешь, или ты падаешь. Это мы уже поняли, что Евросоюз развиваться и расширяться дальше не будет. Империя не получилась. То есть им надо тоже какие-то успехи и победы. Вот, знаете, надавили на Россию. Она вот, ведь какая к нам главная претензия? Не то, что мы есть и так далее, что мы существуем, никто не собирается разваливать нашу экономику. Это удар, в принципе, всей мировой глобальной экономики. Хотя желательно немножко поджать, что-то какие-то куски вырвать, которые там уже нацелились другие конкуренты.
Так, цель.
А цель такая, чтобы их возмущает то, что мы реагируем. И мы доказываем, что мы готовы отстаивать свои интересы силой даже. Вот это вызывает полное невероятное возмущение. Как? Кто это? Что? Ведь мы, Европа. Я напоминаю момент, когда мы ввели не просто антисанкции, это был тот шок. Как это Европу можно вводить в санкции? А когда мы ввели еще визовые санкции, некоторые идиоты прилетали в Шереметьево, их выдворяли обратно, это австралийские. Я, там, европейский депутат, как вы имеете право? За мной ценности, там, не знаю, какие европейские, вы меня выгружаете. То есть это, знаете, они привыкли судить весь мир. И когда их судят, у них какое-то, знаете, вот состояние стопора. Это же мы наблюдаем у наших соседей. Где вот даже ближайшие, даже в Киеве, даже в том же Минске, где восприятие Запада совершенно какое-то божественное. Понимаете, тут, ну как, что-то Россия упирается. Вот на как последний саммит был Евразийского экономического союза в Астане. Нас же открыто говорили Путину, что ты там упираешься, что ты не выдержишь это стоит. У нас проблемы, ты нам что-то дай, а ты дать не можешь уже, понимаешь, у тебя проблемы тоже. Вот. Давай ложись под американцев, скорее, быстренько.
Знаете, так вот. Чем закончится эта история? Пока получается, что все...
А вот, понимаете, чем закончится. Вот,
все застыло.
Нет, ну, застыло. Почему? Жизнь-то идет.
Жизнь идет, вот, но они санкции продолжаются.
Потому что, во-первых, что-то происходит на нашем рынке. Хотя мы поджались, конечно. У нас платежеспособность спрос сократился, денег мало у населения.
Уровень жизни нашего народа падает из-за санкций, спрашивает 350.
Не только. В большей степени, конечно, падает того, что наш экспорт, конечно, здорово падает, он падением мировых цен на нефть. Первый удар по нам нанесли, конечно, нефтяные цены. Санкции уже были второй степени. Это первое. Второе, все-таки ниши, которые образовались на нашем рынке, они же пустыми не остаются. Где-то занимают наши компании с большим трудом, это вопрос технологий, где-то занимает китайцы, где-то занимает Бразилия, Индия появилась. В общем-то, некоторые страны европейские продолжают с нами работать через там, третьи страны, через какие-то варианты, через какие-то форматы. Не уходят, стараются всем всего не уходить, пример Сименса. Вот, то есть жизнь-то меняется. Но, с другой стороны, понимаете, вот говорят, да, мы сокращаем в этих условиях, допустим, корпоративный долг. Он был в начале санкций был 700 миллиардов долларов, там грубо называют суммы. Сейчас он где-то 500 с чем-то, то есть мы около 200 миллиардов отдали. Но мы, понимаете, вот эти долги, кто, в принципе, не отдает, нас заставляет их отдавать, хотя мы могли бы эти деньги перекредитоваться и вложить в свою экономику. Это не очень хорошо, что мы отдаем эти деньги, но отдаем. Так что все эти решения политические, но самое главное вот в чем, я как-то не могу объяснить, в том мы упираемся-то, первое. А на самом деле, вот независимая экономическая внешняя политика, она вот, ее очень тяжело удержать. Вот сейчас реально нас пытаются эти политики сорвать. Мы под кого-то легли. В общем-то, на самом деле, это очень тяжело. Действительно, мы страдаем, страдает наш бизнес, страдает население, снижается жизненный уровень. Мы еще не вышли из рецессии, мы еще только ждем в следующем году поднятия наших, хоть немножко поднимется.
А нам как раз говорят и правительство, и власти, что у нас все, пик пройден.
Нет, еще пока тяжело. Тяжело. Мы не ухудшаемся. Вот в чем дело. Мы не ухудшаемся. Может, то знаменитое, как...
Дно достигнутое, прошу прощения за такое выражение.
Потому что с этим Улюкаев, наш министр, когда в России говорил, в итоге получил кличку «Водолаз». Значит, вот, ну, в принципе, мы не ухудшаемся. То есть, сильно, но я объясню, почему мы не ухудшаемся. И, кстати, далеко не стоит право правительства, но это отдельная тема. Первое, повторяю, вот надо, чтобы как-то мы объясняли народу, что мы, да, нам тяжело и так далее, мы сильно тяжело, особенно в регионах тяжело. Но мы отстаиваем свое право вот, решать проблемы сами. В общем, это в десятки раз выгоднее. Это потом вернется неизмеримым, в общем-то, возможностям для нашей экономики и для нашей страны. Вот это первое. А второе, понимаете, санкции такого типа, они идиотские. Почему? Это ловушка. Смотрите, мы мышление какого-то 19 века. Сейчас мы надаем на Россию, ведем санкции, допустим, по поводу Крыма. И они вернут Крым. Но мы же не вернем Крым.
Ну, это понятно.
Конечно. Это нам понятно.
Вы думаете, им непонятно? Им
они
непонятно. До сих пор надеются, что Россия вернет
Крым? Конечно, в том-то и дело. А можете себе представить...
Это уже удивительно.
Да, нет, такое восприятие России. Понимаете, они нас не считают вообще ни за кого, на самом деле. Конечно, вернут и не считают. А если не вернут, поднимется волна, сметет режим Путина, там, и так далее, вообще цветная революция, украинцы поставят свой флаг, воткнут в Кремль, там, развалины, там всякие идиотов, там, много чего пишут. Почитайте, удивитесь. Так вот, знаете, все равно рано или поздно санкции придется снимать. Нельзя жить без них вечно.
Снимая, а вот не знаю. А они могут десятилетиями продолжаться?
Могут, но все равно рано или поздно придется снимать. Понимаете, что такое? Снимаются санкции, то есть это значит что? Мы фактически Крым, получается, на санкциях выкупили. Легитимизация присоединения Крыма произошла. Вот в чем. То есть они сами себя поставили на счетчик.
Расплатили санкции.
Да, они сами себя поставили на счетчик здесь. Вот в чем дело. Вот
то есть если они санкции уберут, бумеранг. Соответственно, они признают, что
конечно.
И Крым не нужно возвращать.
Может, придется снимать санкции гораздо быстрее, потому что, вот пример этого Сирии. Мы там оказались в нужный момент. И как-то, понимаете, вот где нас заблокировали на постсоветском пространстве кризисами, вот этой дугой нестабильности. А мы вырвали через голову, оказались вообще в другой точке мира. Еще какие-то устроили там дела. В общем-то, то есть вот эти моменты, когда вопрос решения глобальных мировых проблем, вот эти санкции отбрасывают. И тогда это может быть даже и быстрее оказаться.
126-й наш слушатель пишет, экономические санкции объективно на пользу России, и мы заинтересованы в продолжении этих санкций. А еще я напомню, что Медведев тут Брилеву дал интервью, он лидер «Единой России», премьер-министр, вот в преддверии выборов его представляю в первую очередь как лидера «Единой России». Россия смогла развить сельское хозяйство до такого уровня, что может сама себя прокормить. И в заголовках пошли, и в новостных. Ну, Россия может сама себя прокормить.
Давайте честно говорить. очень сильно реально поднимается наш аграрный сектор. Почему? Не потому, что какая-то колоссальная, в общем-то, поддержка государства и подобное. Вообще, что происходит с нашей экономикой? Давайте так скажем. Вот это импортозамещение, которое объявляется и тому подобное, это все делает наш народ. Делает самозанятостью, вкладывая куда-то деньги, свои деньги. Именно он страдает от санкций своими деньгами, не государственными, своими деньгами. То есть этот бизнес, который мелкий, средний и тому подобное, который, люди дергаются, бегают, мучаются, банкротятся, занимают, выкручиваются. Понимаете, в чем дело? Вот откуда у нас стала лучшая ситуация экономическая. Только благодаря собственному народу. Он очень пластичный, очень терпеливый, буквально, что называется, отстраивает нашу экономику. Как, знаете, как муравей. Вот говорит, да, мы реально идем в плане реформирования нашей экономики. Но это не сверху происходит, это происходит снизу. Нас загнали санкциями в совершенно другой формат, не сырьевой экономики. Мы его просто люди вкладывают свои денежки, страдая за это, не кредитуясь. Вот
а разве
дело.
Есть деньги у людей сейчас?
Люди мучаются, но делают, суетятся.
А пример можете привести конкретный?
Да что угодно. Посмотрите, даже вот просто наш продовольственный, опять-таки, рынок, допустим, вот появление целой гаммы наших сыров, которые производят и фермеры, и холдинги, так, и так далее. И качество, конечно, их пока невысокое. Далеко не всегда не могут...
Зато цена не очень низкая.
Ну, не очень низкая. А по-хорошему она будет даже выше, потому что одно дело, когда налажено столетиями производство этих сыров, почему-то все за сыр цепляются. Хороший качественный сыр – один из индикаторов среднего класса, понимаете? Его забегали, его не стало хватать. В общем-то, а производство у нас дорогое, издержки у нас выше, мы северная страна, понимаете, так сказать, у нас не бегают, как в Аргентине коровы весь год на
а пастбище. Еще сырье покупают для производства.
И сырье, и там масса всего.
Подорожавшее
да,
сейчас
там,
два
там
раза.
Сырье там называется, там эти вот...
Ну, какие-то компоненты,
да,
которые добавляют.
Нам еще молока не хватает, еще целая проблема, сильно молока не хватает. У нас нет, даже не стало такое понятие, как большое летнее молоко, когда было. Часть, сказать, дыр, вот обеспечение нашей безопасности продовольственной мы закрыли. Мы закрыли по свинине, давно закрыли по птице. Ну, как ни странно, мы не
свинина,
можем...
Свинина, птица в большинстве своем отечественная?
Отечественная. Мы даже ее вывозим. Мы не можем никак закрыть по коровке.
Говядина.
Это плохо, потому что Россия страна коровы. Мы не свиная страна. Мы не Украина. Знаете, мы это северная страна, мы коровая страна. И это сложно, потому что это от 3 до 7 лет. То есть большое кредитование сложно. Это раз. Это, и второе, как ни странно, мы не можем закрыть еще по овощам. Мы северная страна. И мы не закрываем. Мы привыкли очень быстро в последние годы жить весь год и есть свежее. Завезенные и так далее, свежие помидоры, то не парниковые, а вот именно земли, вот откуда-то с юга привезенные, это тоже деньги. Это тоже проблема есть. Ну, сыр. Понимаете, вот эти твердые сорта сыра, конечно, мы сделаем, потому что в России они были. Даже на нашем молоке, качественном молоке. Но это время. И это тоже деньги. Одно дело, когда кооперация работает, тоже во Франции или Швейцарии. Это, собственно, глазами видел. Я большой любитель сыра, знаете, все вещи. В общем-то, одно дело, когда мы это делаем просто, вот, знаете, вот на руках наших фермеров, энтузиастов это дело. Поэтому это все требует сил. И еще, в чем прав, а в чем не прав, господин Медведев. На самом деле, чтобы вы понимали, антисанкций нет. В реальности антисанкции обнулил большой друг Европы и России одновременно, господин Лукашенко. В нашем рынке можно купить все. И пармезан, типа белорусского, и все, что остальное, все это цепляется. Там работает целое производство. Знаете, такая завозится фурами, разгружается, вешаются ярлыки белорусские, пишутся государственный сертификат, отправляются в Россию. Целое производство, целые цеха такие работают. Работают тысячи людей. Обеспечивают это. Мы открыли свою границу таможенную, и им пользуются наши, так скажем сказать, ну, союзники, можно сказать. Это первое. Поэтому, но есть, появился рынок для нашего продовольствия. Почему? Во-первых, мы стали победнее, мы стали обращать внимание на свою продукцию, это раз. А во-вторых, мы стали более патриотичны, в том плане, что понимаем, что надо что-то покупать, и мы покупаем свое. Уже по инстинкту покупаем свое. То есть наш народ повернулся к своей продукции. Надо его не разочаровать.
И главное, надо отличить, потому что столько мошенников, которые выдают за свое сейчас, смотря на тенденцию, когда народ...
Ну, вот, слава
своему...
богу, есть много передач, это люди показывают и так далее. Но я лично, вот я не буду говорить, потому что я, может, кого-то буду рекламировать. Я знаю некоторые вещи, которые позволяют мне четко определять, что покупать, что не покупать. Даже вот, естественно, я что-то говорю. Но вообще-то, конечно, этому надо учиться. Но я вам скажу так, что так живет весь мир, к сожалению. Мы просто привыкли в советское время, что есть ГОСТ, покупаем не глядя, да? На самом деле, весь мир присматривается. Он покупает только свои любимые марки, бренды. Знаю, уверен, что это не подведет.
Но сейчас ГОСТ тоже...
Нет такого сейчас. Нет такого.
Разве?
Да, это все равно это делается...
Я понимаю, что это все рекламный ход и так далее, но все равно люди привыкли, мы все из Советского Союза, и все мы живем по ГОСТу, если хотите.
Эксплуатация вот этих вот нашей вот ностальгии по этим ГОСТам. На самом деле, люди живут по брендам.
353-й слушатель пишет: из-за санкций народ обнищал. Долго эти люди не будут терпеть и возвращать нас к тому сценарию, который вы называли дурацким. Якобы народ возмутится, восстанет и так далее, и пойдет делать и так, чтобы санкции отменили. Ну, это мнение нашего слушателя. Далее Владимир пишет: наше импортозамещение свелось к тому, что теперь мы едим не сыр, а сырную замазку.
Не надо есть сырную замазку. Не ешьте.
Эх, определить бы, что сыр, где замазка.
А вот это, пожалуйста, попробуй, разочек, больше не покупайте. Все, и такой производитель с рынка уйдет.
Домовой пишет: санкции — это прикол, по-моему. У нас в Дрездене даже водка русская в магазинах стоит на прилавках.
Ну, туда мы поставляем, продолжаем поставлять. Мы их постараемся не пускать на свой рынок их продукцию. Там первый момент санкции народ обнищал. Народ обнищал, прежде всего, из-за нашего сырьевого экспорта, из-за падения цен на нефть. Потом уже санкции.
Когда жизнь в нашей стране станет стабильной, не зависящей от санкций, нефти и курса доллара? Через сколько веков Россия станет самодостаточной страной и повернется лицом к своему народу? Спрашивает наш слушатель.
Во-первых, давайте так. Я пожил за рубежом. У нас сложная, но нормальная страна. И мы, государство наше сложное, опять-таки, вороватое. Ну, не менее, чем вороватое, чем другие страны.
А с какой страной вы сравниваете?
Да с любой. Даже США, даже с Германии, где, кстати, воруют почище нашего. А уж Франция, вы смотрите, вся забита скандалами. Все, высшее руководство, все премьер-министры, все какие-то воры. В общем-то, это считается совершенно обыкновенное дело. Это первое. Второе, значит, мы сейчас живем сложно, но неизменимо лучше, чем буквально лет 10 назад. Лет 5 назад мы жили лучше, чем сейчас. Сейчас мы хуже стали жить. Но это тоже, опять-таки, несравнимо то, что вот могли мы ожидать. Мы реальная страна самодостаточна, обеспечена ресурсами. Мы можем долго выдержать. В общем-то, ну и тогда другой формат. Давайте сдаваться. Давайте отдавать Крым, ядерное оружие, Калининград. Давайте, что называется, снимать, забудем про нашу победу. Сейчас ее отрицает. Вон уже и Украина отказалась от победы. В общем-то, и давайте как-то да, по-другому жить. В общем-то, отдавать свои ресурсы. Как положено, вы обратите внимание, с какой ненавистью относятся на мировых рынках к нашим российским сырьевым компаниям, тоже «Газпром» и тогда и тому подобное. Почему? Они до сих пор считают, что это еще не разделанный кусок. Мы же вроде как проиграли холодную войну, мы все придем, все поделим, а мы не даем. Как это мы смеем? Знаете, вот в чем дело. Так что можно и так пойти на этот формат. Но я не думаю, что вот это вот действительно, если власть на это пойдет, вот тут действительно какая-то волна и может и смыть.
Ну, слушатель старается с вами спорить. Пишет, я тоже пожил в других странах. Действительно, воруют везде. Только в Германии, например, воруют жулики, которых потом сажают. А у нас топ-менеджеры и чиновники. Разве нет?
А вы забыли, как вот только что сейчас два губернатора, по-моему, сидит, да? Мэр моего родного города Владивостока. Ну, там вообще трагедия. Там ни один мэр нормально не заканчивал. Сажают всех подряд. В общем-то, я особенно переживал, когда скользали под арест губернатора Сахалинской области. Знаете почему? Он сам сахалинец, он дальневосточник. Он своих обворовывал. Он какой-то варяг, понимаете? Для меня это был удар просто. Вот,
ну, то есть это пояса. Элементы борьбы с коррупцией. Это не вот...
А как, если губернаторов сажают? Кого уж дальше-то уже?
Не знаю, говорят, могут быть политические игры, политические заказы.
Да уж, конечно, что показывают, какие... Нет. А то я не знаю, я сам дальневосточник, а то я не знаю, как там же могут заниматься коррупцией. В общем, на рыбе и на всем. Прекрасно знаю. В общем-то, есть борьба. Конечно, хочется больше. В общем-то, ну, вы знаете, некоторые страны даже с этим делом, даже и государственный строй, клонился. Напоминаю, Италию. В годах 70-80-х.
Напомню, наши слушатели могут отправлять смс-сообщение +7 925 48 948. Звонок 7373948. И сейчас мы обратимся к нашим слушателям, которые постараются с вами поспорить. Еще есть электронная почта info@govoritmoskva.ru и в Твиттере по ключевому слову говорит МСК. 7373948. Телефон прямого эфира. Подключаемся к разговору. Добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер. Меня зовут Людмила. Я пенсионерка. Я пенсионерка. Вот у меня как 2 недели уже нет холодильника. Мой холодильник отслужил 21 год. И как этот
Людмил,
ваш присутствующий говорит, мы вам хорошо живем, а? Я не могу купить
холодильник. Я не говорю, что хорошо живем. Говорю, как раз очень тяжело живем.
Мы вам сочувствуем.
Тяжело? Дайте мне 17 тысяч на холодильник.
Спасибо. Мы сочувствуем Людмиле, которая нам позвонила. Я так понимаю, что когда вы говорите, раз, хорошо живем, мы же говорим в среднем по больнице о температуре.
Я как раз не соглашался, говорю с Медведевым. Я как раз говорил то, что мы живем лучше, чем жили, допустим, в годах 90-х.
Нет, но вы сравниваете с другими странами,
нет.
И вы
нет,
сказали,
странами,
что,
я имею в виду, что
наша страна более-менее нормальная.
Отношения власти в нашей стране, как кто мы там и так далее. Настолько ли мы плохие по сравнению с другими странами? Неплохие. Неплохие. И там далеко не везде так хорошо живется. Я, например, приведу даже те, которые в странах Евросоюза. Я знаю, как живут, допустим, в Болгарии, в Румынии, как живут в Литве, кстати. В общем-то, далеко не везде, как главное, как мы смотрим по телевизионному экрану, это раз. Я говорю одно. Вы меня упрекаете, то, что я говорю, мы здесь есть, еще не вышли. Мы находимся сейчас, может быть, на дне и так далее, но мы еще пока
отчаявшимся тяжелы. Людям есть что пообещать?
Конечно, есть, потому что я советовал бы... Я здесь возлагаю надежду только на наш бизнес. На наших людей, которые занимаются самозанятостью, кто-то вкладывает, что-то где-то крутится. Вот это вот, когда миллионы людей этим занимаются, как называется, такой муравейник, что-то происходит в стране позитивное. В данном случае я не очень доверяю в этом каким-то решениям правительства, потому что оно пока латает дыры. У него никакой программы нет. В регионах особенно ситуация очень тяжелая. На самом деле, есть и безработица. У нас большая проблема с безработицей молодежи. Вот у нас выходят целые выпуски студентов, которые просто вот никому не нужны. Строиться они не могут. Очень тяжелая обстановка есть. Поэтому вот я сравниваю то, что мы вот такая страна, вот как писал там один из этих вот ваших корреспондентов, вот,
слушатели.
Да, слушатели, что в общем-то, что мы такие всю жизнь, такие у нас проблемы и тому подобное, и так далее. В общем, мы не самодостаточны, мы самодостаточная страна. Но живется нам сложно сейчас. Вот в чем правда.
Такое ощущение, что сейчас сложно всем. Вот всем. Мои личные наблюдения. Те, кто имел много денег, сейчас их имеет чуть меньше. Ну, то есть все равно пострадали, страдает. Те, кто был, ну, мало получал, получает еще меньше. Получается, у нас увеличивается число тех, кто так же отчаялся, как Людмила, которая нам звонила.
Отчаянных тоже, отчаявшихся очень много, особенно в регионах. Есть регионы нашей страны, где ситуация... Ну,
тогда другой вопрос. Если нет средств, как мы уже знаем, денег нет, но вы держитесь, держаться нужно тогда нужна идея. Нет денег, тогда нужна какая-то идея, за которую держаться. Она у нас сейчас присутствует?
Пока нет. Я вот не вижу то, чтобы нам как-то внятно объяснили, то, что вот, друзья, вот мы вот какое-то передело держимся, там будет легче. Нам обещают чисто цифры. Обещают, что в следующем году будет лучше, там поднимется, так сказать, ВВП немножко там на 1-2% поднимется, уже будет полегче, мы это почувствуем. Но не более того, нам говорят о цифрах, но не идеология этого подъема. То есть идеологии нам пока не дают. Это к чему? Это хорошо или плохо? Ну, с одной стороны, понимаете, очень хотелось бы иметь какую-то такую дорожную карту. Какое-то ясно, что вот к чему-то мы двигаемся, вот мы начинаем какие-то реформы наши. В условиях там низких падений, низких цен на нефть, в условиях санкций мы что-то сделаем. Но, с другой стороны, понимаете, вот есть такие дыры, просто, которые вызывают, просто поражают. Ну, допустим, пенсии. И пенсии настолько низерные, настолько декоративные, что, наверное, я не знаю, у меня тогда возникает ощущение, что просто этим мы собираемся поднять жизнь, так сказать, рождаемость населения.
Об этом можно, я думаю, говорить бесконечно, но я напомню, что из уст Медведева мы узнали, что сама себя Россия сейчас может прокормить, потому как наша страна смогла развить сельское хозяйство до такого уровня. Лучше, чем то, что было в Советском Союзе. И зерно мы сейчас поставляем другим странам, а в Советском Союзе не поставляли. Спасибо огромное. Андрей Суздальцев, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Государственного университета Высшей школы экономики, был в гостях в программе «Пиджаки».
Ну, знаешь, такие ребята. «Пиджаки».